Джозеф Конрад. Тайный агент. Читает Вячеслав Манелов. Выйдя из дому утром, мистер Верлок оставил свою лавку на попечение брата своей жены. Никакого риска в этом не было, потому что вообще торговля шла очень тихо, особенно днем. Редкие покупатели являлись только под вечер. Мистер Верлок вообще не придавал большого значения своей торговле. Она служила больше для отвода глаз, прикрывая собой настоящее его занятие. К тому же он мог быть вполне спокоен, так как кроме Шурина оставалась дома и его жена. Лавка была маленькая, да и весь дом был небольшой. Такие угрюмые кирпичные дома рассеяны были в большом количестве по всем кварталам Лондона до того, как началась перестраивание города. Большая перестройка. Лавка занимала четырехугольное помещение. Входная дверь была закрыта весь день и только к вечеру таинственно приотворялась. В витрине выставлены были фотографические карточки сильно декольтированных танцовщиц, затем пакетики с патентованными лекарствами и странные, туго набитые, заклеенные желтые конверты с обозначенной на них густой черной краской ценой в 2,5 шиллинга. На протянутой поперек витрины веревочки висели как бы для просушки старые французские юмористические журналы. Затем были разложены в витрине канцелярские принадлежности, бутылочки с чернилами для метки белья, каучуковые штемпеля, несколько книг, заглавия которых возвещали непристойность содержания, старые номера неведомых, плохо напечатанных газет под вызывающими заглавиями «Горящий факел», «Призывный колокол». 2 газовых рожка в витрине горели очень слабо, может быть, из экономии, а может быть, в интересах покупателей. Обычными покупателями были или очень молодые люди, которые обыкновенно долго стояли у окна и потом только украдкой пробирались в лавку, или же люди почтенного возраста, видимо, сильно опустившиеся. У них воротник был обыкновенно поднят до ушей, а платье было потертое и забрызганное грязью. Ступали они большей частью весьма неуверенно, засунув руки глубоко в карманы. Они подходили к двери боком, выдвигая сначала одно плечо, точно боясь задеть колокольчик входной двери. А этого было трудно избегнуть. Колокольчик, подвешенный к двери посредством изогнутой стальной ленты, был натреснут в нескольких местах, но по вечерам он немилосердно дребезжал, как только кто-нибудь приближался к двери. Как только раздавался звук колокольчика, из-за покрытой пылью стеклянной двери за деревянным прилавком показывался мистер Верлок, выходя из задней комнаты. У него были заспанные глаза с тяжелыми веками. Можно было подумать, глядя на него, что он весь день валялся в платье на неприбранной постели. Всякий другой на его месте не решился бы показаться таким, так как в торговом деле очень важно, чтобы у продавца был обходительный, приятный вид. Но мистер Верлок знал своих покупателей и не церемонился с ними. Глядя в лицо покупателю дерзким и вызывающим взглядом, точно отвечая этим на ожидаемую брань и угрозы, он продавал какой-нибудь предмет, слишком явно не стоящий тех денег, которые за него уплачивались, какую-нибудь маленькую коробочку, как будто пустую внутри, или один из тщательно запечатанных желтых конвертов, или же книжку в загрязненной обертке с многообещающим заглавием. Изредка продавалась любителю какая-нибудь из выленивших декольтированных танцовщиц. Иногда на призывный звук треснувшего колокольчика появлялась мисс Верлок, молодая женщина, довольно полная, в плотно облегающем ее платье, с гладко причесанными волосами. У нее был такой же пристальный взгляд, как у мужа, и она стояла за прилавком с непроницаемо равнодушным видом. Покупатели юного возраста смущались при появлении женщины. Некоторые с затаенным бешенством требовали бутылочку чернил для метки, платили за нее 1,5 шиллинга вместо обычной цены в 6 пенсов и, выходя из лавки, сейчас же бросали бутылочку в канаву. Вечерние посетители, те, у которых воротники были подняты до ушей, а поля мягких фетровых шляп спущены вниз, кивали головой миссис Верлок с видом хорошо знакомых, пробормотав приветствие, они приподнимали доску в конце прилавка и проходили в коридор, из которого крутая лестница вела вверх. Дверь в лавку была единственным входом в дом, в котором мистер Верлок занимался своими разнородными делами, продажей подозрительных предметов, охраной общества и, кроме того, культом семейных добродетелей. Он был образцовый семьянин. Его духовные, умственные, физические запросы вполне удовлетворялись в домашней обстановке. Дома он жил спокойно и мирно, окруженный попечением жены и почетом матери, мисс Верлок. Мать Винни Верлок была полная коренастая женщина с широким смуглым лицом. Она носила черный парик и белую наколку. Опухшие ноги не давали ей возможности двинуться с места. Она гордилась своим французским происхождением. Овдовев после долголетнего супружества, муж ее был оптовый торговец с съестными припасами. Она содержала себя, дочь и сына тем, что сдавала меблированные комнаты в одном из фешенебельных кварталов Лондона. Дам она к себе не пускала. Ввиду удачно выбранного места, комнаты ее были всегда заняты, но жильцы вовсе не принадлежали к аристократическому обществу. Дочь ее, Винни, помогала ей вести хозяйство. Следы французского происхождения заметны были и в молоденькой дочери, вдовы. Винни со вкусом причесывала свои блестящие черные волосы, у нее был очаровательный цвет лица, и она держалась с большим достоинством, но при этом вовсе не уклонялась от разговоров с жильцами и была чрезвычайно любезна, никогда, впрочем, не роняя себя этим. Мистер Верлок, по-видимому, сразу почувствовал обаяние ее чар. Занимая комнату у вдовы, он часто отлучался без всяких видимых причин. Он обыкновенно возвращался в Лондон с континента с несколько таинственным видом. Образ жизни его был не совсем обычный. Утренний кофе ему подавали в постель, и он обыкновенно не вставал до полудня, а иногда даже поднимался еще позже. Уходил он из дому поздно и возвращался уже рано утром. Когда Винни внесла ему в 10 часов утра поднос с завтраком, он здоровался с ней с изысканной любезностью, но голос у него был охрипший, точно он много часов кряду говорил без умолку. Его выпученные глаза с тяжелыми веками смотрели на нее томным влюбленным взглядом. Матери Винни мистер Верлок казался идеальным джентльменом, и она охотно согласилась выдать за него замуж свою дочь. Сразу же было решено, что вдова уже не будет больше сдавать меблированные комнаты. Мистер Верлок заявил, что это было бы неудобно ввиду других его дел. Какие это были дела, он не говорил. Он только сказал, что всю мебель можно перевести к ним и что мать его жены будет жить с ними. Сделавшись женихом Винни, он стал вставать до полудня и сходил вниз к матери своей невесты, которая ввиду своей немощи сидела неподвижно в столовой. Он гладил кошку, поправлял огонь в камине, ждал завтрака и потом еще сидел после завтрака с невестой и ее матерью целые часы, чувствуя себя, видимо, очень хорошо в уютной домашней обстановке. Но поздно вечером он все-таки уходил. Он никогда не предлагал Винни повести ее в театр, как это сделал бы на его месте всякий другой молодой человек. Он говорил, что занят по вечерам. И однажды сказал Винни, что занятие его имеет отношение к политике. Он просил ее быть впоследствии любезной с его политическими друзьями. И она ответила согласием, глядя на него немым проницательным взглядом. Что он еще сказал ей о своих занятиях, этого мать Винни никак не могла разузнать. После свадьбы дочери она переселилась к ней. Перевезли всю мебель. Жалкий вид лавки ее удивил. Переезд из широкого сквера в фешенебельном квартале Бельгравия в узкую улицу тесного квартала Сого сильно повредил ее здоровью. Ноги ее распухли до ужасающих размеров, но зато она избавилась от всяких материальных забот. Добродушие зятя внушало ей полное доверие. Будущность ее дочери была, очевидно, обеспечена, и точно так же ей нечего было тревожиться и о сыне. Она, конечно, сознавала, это нечего было скрывать от себя, что бедный Стеви был большой обузой в жизни. Но ввиду того, что Винни очень любила своего болезненного брата и что мистер Верлок был очень добрый, великодушный человек, она чувствовала, что ей нечего беспокоиться о своем сыне и что ему не будет скверно житься на свете. Она даже в глубине души радовалась, что у Верлоков нет детей, тем более что сам Верлок, по-видимому, не страдал от этого обстоятельства, а Винни привязалась чисто материнской любовью к своему несчастному брату. Трудно было пристроить к чему-нибудь бедного Стеви. У него был болезненный вид. Он был бы, собственно говоря, не дурен собой, если бы не беспомощно опустившиеся углы рта. Его научили читать и писать, но применить своих знаний хотя бы к самому легкому делу он не мог. Он не годился на должность посыльного, так как забывал, куда и зачем его посылали. Вид какой-нибудь бродячей кошки или собаки так его увлекал, что он шел за нею на грязный двор. Или же он смотрел на уличные происшествия в ущерб интересам своего нанимателя. Если на улице падала лошадь, которую заставляли вести слишком тяжелую поклажу, он с диким криком врывался в собравшуюся вокруг происшествия толпу и возмущал своим отчаянием всех окружающих. Им было неприятно, что искренно выраженное сочувствие к несчастному животному мешало им спокойно наслаждаться обычным зрелищем. Когда его уводил какой-нибудь важный с виду полицейский, то часто оказывалось, что бедный Стеви забыл свой адрес. По крайней мере, на время. От неожиданно предложенного вопроса он начал весь дрожать. От всякого испуга у него перекашивались глаза, но ясно выраженных нервных припадков у него не было. В раннем детстве, когда на него начинал кричать отец, раздражаясь его придурковатостью, он бежал к сестре и прятался, уткнув голову в ее передник. Вместе с тем иногда могло казаться, что в мальчике много скрытого упрямства и злости. Когда ему исполнилось 14 лет, друг его умершего отца доставил ему место мальчика в одной конторе. Но однажды в туманный день его застали в отсутствии хозяина за совершенно неожиданным занятием. Он устроил фейерверк, и вся лестница наполнилась дымом и треском пущенных им ракет. В конторе поднялась настоящая паника. Служащие разбежались по коридорам, темным от дыма, и мчались, как безумные, вниз по лестнице. Но, по-видимому, Стеви вовсе не испытывал удовольствия от своей шалости. Очень трудно было добиться у него объяснения причин, побудивших его выкинуть такую штуку. Только гораздо позже Винни вынудила у него туманное признание. Оказалось, что два других конторских мальчика разжалобили его рассказом о несправедливом обращении с ними и довели его этим до бешенства, вызвавшего акт мести. Конечно, его тотчас же прогнали за его проделку, и в награду за свой альтруистический подвиг Стеви принужден был мыть посуду в кухне и чистить сапоги жильцам своей матери. Иногда он получал за это какую-нибудь мелочь от жильцов, наиболее щедро награждал его мистер Верлок, но заработки его все-таки были самые ничтожные. И когда Винни объявила матери о своей помолвке с мистером Верлоком, мать ее вздохнула, думая о судьбе бедного Стеви. Оказалось, однако, что мистер Верлок ничего не имел против того, чтобы забрать к себе и брата жены вместе с ее матерью и с мебелью, составлявшей все состояние семьи. Мистер Верлок готов был прижать всех к своему широкому, любящему сердцу. Мебель расставили по всему дому, а матери мисс Верлок отведены были две задние комнаты первого этажа. Несчастный Стеви спал в одной из этих комнат. В это время у него появился на нижней губе легкий золотистый пушок. Он со слепой любовью и покорностью помогал сестре в домашних делах, а в свободное от работы время занимался рисованием кругов на бумаге при помощи карандаша и циркуля. Он предавался этому занятию с большим рвением, сидя у кухонного стола, хорошо разложив локти и близко нагнувшись к бумаге. Через открытую дверь комнаты за лавкой сестра его от времени до времени глядела на него с материнской заботливостью.